Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 августа 2020 года. Мои мысли в Твиттер 23 августа 2020 года. Либеральная политика и ковирус превратили Голливуд в город наркоманов и преступников. Улицы Лос-Анджелеса в грязи и зомби, выброшенные мебели шприцы на фоне вилл за миллионы долларов. Кто может, покидает город. Проблемы Америки в узаконенном эгоизме без примеси истории и культуры народа.
Радиоверсия.
Смерть – переход в другое состояние. Вопрос. Мне понятен процесс старения, заканчивающийся смертью. А какой смысл во внезапной смерти? Ответ. Дело в том, что мы вообще не знаем, что является причиной смерти любого человека. Поэтому нам очень трудно разбирать такие вещи. Ведь смерть не является следствием жизни, она является переходом в другое состояние. Вопрос. В чем причина короткой жизни, которая может длиться несколько дней, месяцев или лет? Зачем природе рождать какой-то организм, чтобы он прекратил свою жизнь через короткое время? Ответ. Природа не судит о человеке по количеству прожитых лет. В ней мы все существуем в виде включения в одну общую интегральную систему. В зависимости от того, как мы взаимодействуем в данной системе, в нас появляется большая или меньшая необходимость. Исходя из этого, мы протекаем через свою жизнь и заканчиваем ее. Вопрос. Вы говорите, что смерть является переходом на очередную ступень осознания действительности. Природа совершает это за нас. А может ли человек сделать это сам, осознанно? Ответ. Да, сказано «свой мир увидеть еще при жизни». Ты можешь изменить свою природу, поднявшись над эгоизмом и настолько включившись в высшую силу природы, что материальная жизнь практически перестанет быть для тебя важной, главной, определяющей. То есть еще до того, как умрет физическое тело, человек уже будет находиться в следующем состоянии сознания. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 14 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Свобода в рамках несвободы. Вопрос. Сама жизнь человека является рамками для нашего «я». В ней существуют естественные ограничения, то есть обстоятельства, в которых мы находимся. Например, пандемия, охватившая сегодня мир, или начинающийся финансовый кризис. И есть еще обязательства, которые мы, как человеческое общество, ставим перед собой. Детский сад, школа, армия, спорт, работа, семья. Все это накладывает на нас определенные рамки. Откуда исходит корень несвободы человека, ведь он постоянно находится в каких-то жизненных рамках? Ответ. А как он может быть свободен? Как вы представляете себе человека и вообще кого бы то ни было в природе свободным, если природа – это ассоциация силы законов, которые работают только вместе, исходя из одной единой цели, из одной точки? В природе нет ничего свободного, начиная от Вселенной и заканчивая всем существующим на Земле. Что значит свобода? Делать то, что я хочу? А что я хочу? Кто определяет это? Вообще, понятие свободы очень относительное. Допустим, я желаю достичь свободы. Значит, я много думаю, как это сделать. Я всегда нахожусь в рамках каких-то законов, обстоятельств, изменений, влияющих на меня. И, конечно, в этом я не свободен. А если я соглашусь с тем, что воздействует на меня, и абсолютно оправдаю эти воздействия и свою реакцию на них, то не буду ощущать их ограничения, их давления на меня, и почувствую себя свободным. Реплика. Это интересный подход. Получается, что на меня постоянно давят какие-то обстоятельства. Ответ. Миллиарды всевозможных факторов. Но я соглашаюсь с ними и с радостью включаюсь в их действия, совершенно не сопротивляясь, а наоборот, каждый раз с удовольствием принимая их влияние на меня, и поэтому не чувствую со своей стороны никакого сопротивления. Это называется свободой. При этом я не ощущаю никакого давления. Я свободен. Но только в том случае, если я понимаю, что со мной происходит, осознаю, ощущаю, воспринимаю и абсолютно согласен с этим. Из телевизионной программы «Навыки управления» 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Современное общество и семья. Вопрос. Сегодня люди не хотят ощущать себя связанными. Они желают свободно передвигаться по миру, наполнять свои сиюминутные желания. Развитие технологий позволяет искусственно создавать детей, поэтому в браке нет необходимости. Каждый человек может удовлетворить свои экономические и сексуальные потребности и вне семьи. Может ли так случиться, что семья, как базисная основа для развития связи между людьми, исчезнет? Или человек будет вынужден искать какие-то дополнительные ценности для поддержания семьи? Ответ. Дело в том, что во всех поколениях семья держалась на необходимости. Для того, чтобы обеспечить человеку нормальную старость, ему надо было заводить семью, детей, чтобы потом, когда он станет больным, дряхлым стариком, они заботились о нем до самой смерти. На этом и держалась семья, поскольку одному не прожить. А с появлением такого высокотехнологического развитого общества, как сегодня, нам вроде бы нет в этом никакой необходимости. Я могу обеспечить себя всем чем угодно и ни в чем не нуждаться. Поэтому я забочусь не о том, чтобы у меня была семья, а чтобы были возможности купить все необходимые услуги. К этому мы пришли в 20 веке. Конечно, в этом нет ничего хорошего, так как не заменяет доброго отношения друг к другу. Но от прошлого доброго отношения тоже немного осталось, поскольку мы заняты развитием своего эгоизма. Это сказалось на отношениях и между супругами, и родителями с детьми. Появились дома престарелых, детские садики, все что угодно, чтобы только сбросить с себя ярмо заботы и о детях, и о родителях, и о стариках. Реплика. К сожалению, общество не обучает нас правильным отношениям в семье, не разъясняет разность полов, цель семьи, поэтому очень тяжело удержать семью от развала. Ответ. В итоге общество получает обратно то, чего не могло дать в воспитании молодым. Мы вошли в такие состояния, когда наш эгоизм срочно нуждается в реформации. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 21 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Функция народа Израиля. Реплика. Говоря о функции народа Израиля, Рав Кук пишет: «Конечная цель – это не национальное обособление, а устремление к объединению всего мира в единую семью». Конец цитаты. А Бааль-Сулам, отвечая на вопрос, чего весь мир ожидает от возвращения народа Израиля в свою землю, утверждает: «И дело не в их науках, ибо в них мы никогда не вводили новшеств и всегда были учениками народов. Речь же идет о справедливости, о мире, о взаимосвязи. А в этом большинство народов являются нашими учениками». Конец цитаты. Ответ. Действительно, до недавнего времени мы были учениками остальных народов и не преуспевали в других науках. Единственным нашим занятием было духовное возвышение. И только в последние 100-150 лет, когда мы отошли от внутренней части Торы, то погрузились в остальные науки, в бизнес, во все прочее. Таким образом, в наше время все перевернулось. Мы обучаемся у народов мира всевозможным философиям и религиям, а они обучаются у нас земным наукам. Поэтому нам надо восстановить правильное соответствие между нами и другими народами, став, как сказано, светом для народов мира. Мы должны раскрыть им, что же на самом деле несет наука Каббала, как можно достичь понимания, в каком мире мы существуем и как прийти к его исправлению. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 9 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Одиночество убивает. Какое-то время назад произошло самоубийство. Молодой человек, израильтянин, школьный учитель, покончил с собой. Он имел постоянную работу, учеников, хорошее здоровье, приятную внешность, но был одиноким. В своем прощальном посте на Фейсбуке он написал: «Плохо, когда человек один. Одиночество убивает. Проходят день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а я все один. За обедом, на работе, вечером, в выходные, в праздники, в дни рождения, которые никто не помнит. Немногие друзья, которых я имел, исчезли со временем. Настало время мне уйти». Конец цитаты. Этот молодой человек не был исключительным случаем. Согласно статистике, еще до коронавируса почти половина американцев чувствовали себя одинокими всегда или временами. 54% сказали, что не имеют близких друзей. Это около 200 миллионов людей только в США. Но одиночество – это не только американский феномен. Согласно опросам, около трети британцев часто чувствуют себя одинокими. Половина британцев в возрасте старше 65 лет проводят время в компании с телевизором, с собакой или кошкой. В Америке и Канаде одинокие люди населяют 28% всех домов, а в европейских странах 34% и больше. Но с началом эпидемии коронавируса проблема одиночества еще сильнее обострилась. Почему же в самую коммуникабельную эру в истории человечества люди чувствуют себя одинокими как никогда? Это свидетельствует о том, что между нами нет связи, несмотря на то, что нам кажется, будто мы связаны. Мы изобретаем все новые приборы связи – радио, телевидение, интернет, компьютеры с бесконечным множеством разных программ. Но все это не дает человеку наполнения. Он может найти себе общество, но оно не отвечает его внутреннему требованию почувствовать внутреннюю связь, взаимную зависимость, как с близкими людьми, чтобы мы действительно интересовались жизнью друг друга, а не спрашивали для вежливости. Между нами нет сердечной связи. Получается, что я никому ничего не должен, и никто не должен мне. Мне никто не нужен, и я никому не нужен. То есть по-настоящему я ни с кем не связан. Когда человек так чувствует себя внутри, это отрезает его от жизни. Ведь что в ней есть еще? Небо, земля, воздух, дома, машины, вся эта суета. Меня не трогает жизнь на экране телевизора или компьютера, не требует моего участия и помощи. То есть в наших связях не хватает сердца. И это причина, что так много людей страдают от одиночества и даже заканчивают счеты с жизнью. Казалось бы, хорошо ни от кого не зависеть, но мы видим, что это не так. Мы хотим быть связанными друг с другом взаимными обязательствами, чтобы кто-то был для меня важен, а я был важен кому-то, а не просто статистическая единица. Я хочу быть личностью, чтобы мною кто-то интересовался. Но нас никто не учил этому в школе, как связываться друг с другом. На работе тоже никого не интересует сам человек, а важен работник. Мы не построили общество, которое связывало бы людей дружескими отношениями, заботой друг о друге. Средства связи только называются так. Но с чем они нас связывают? Мы потеряли правильное направление наших устремлений. Пропала связь даже между родителями и детьми. Родители уходят на работу рано утром и возвращаются поздно вечером. Как только у детей появляется возможность оставить родительский дом, они тут же сбегают. А если остаются, то лишь потому, что некуда идти и выгоднее остаться с родителями. То есть это потребительское отношение. Мама всегда накормит, оденет, приютит. Но я сам не собираюсь создавать такую семью. Я и не воспитан для семейных отношений. Я жил в семье, где мать и отец уходили на целый день на работу, не видел семьи. Семья была когда-то, когда женщина сидела дома с детьми, а мужчина ходил на заработки. И вечером вся семья сидела вместе и смотрела друг на друга, ведь не было телевизора. В семьях было много детей, и бабушка с дедушкой были тут же. Но сегодня такого нет. Сегодня ребенок запирается в своей комнате с компьютером и живет своей жизнью. Мы растем равнодушными, лишенными человеческого участия и не нуждаемся друг в друге. По крайней мере, такими, какие мы сейчас, мы друг другу не нужны. Отсюда и проистекает одиночество. Но человек страдает от одиночества, он хочет связи. Он не хочет брать на себя обязательств, но человек – это общественное существо, а потому не может жить без общества. Человеку необходимо опираться на общество, быть связанным с ним, учиться от общества. А если с ним не разговаривают, не интересуются им, то вырастает не человек, а животное. Поэтому неудивительно, что именно хорошие люди, которые тянутся к обществу, к связи с людьми, образованные, видят, что такая жизнь ничего не стоит. Из программы «Глобальные перспективы» 16 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Кого считать хорошим мэром? Вопрос. Мэры городов Мексики, Нью-Йорка, европейских городов, Африки, соединившись в Зуме, обсуждают, как они будут восстанавливать города после вируса. То есть строить велосипедные дорожки, зеленые газоны, парки, работать на людей, чтобы природа начала приходить в города. То, что мэры городов довольно эгоистичные фигуры, соединяются вместе и хотят взаимной помощи, это уже прогресс? Ответ. С одной стороны, это эгоистичные фигуры, но с другой стороны, они ближе всего к народу, потому что занимаются тем, чтобы предоставить своим гражданам нормальные условия жизни. Они ближе всего и в ответе за все. Так что мэры городов – это не правительство, которое сидит и выдумывает еще какие-то законы. Вопрос. Как вы думаете, хороший мэр больше думает о том, чтобы быть избранным дальше, или чтобы сейчас дать тем, кто его избирал, то, что он обещал? Ответ. Я считаю, что для хорошего мэра это одно и то же – быть избранным дальше, любить своих избирателей и делать все для их пользы. Причем пытаться сделать так, чтобы его избирателями были абсолютно все, кто идут на голосование. Вопрос. Как вы считаете, получится так, что все мэрии и города начнут работать на благо людей, или это остановится после того, как спадет напряжение? Ответ. Это проблема, потому что человечество еще не осознало, что именно такими людьми, как мэры городов, можно исправлять природу. Надо им дать, может быть, больше полномочий. Мэр города заботится о том, чтобы была вода, чистый воздух, детские сады, школы. Это управдом, короче говоря, а это самое нужное для нас. Реплика. То есть дать мэрам городов максимальную власть, деньги? Ответ. Да, и чтобы не путать это ни с чем другим. Он должен заниматься тем, чтобы нам было хорошо в нашем доме. На эту работу нужен соответствующий человек. Мэр должен быть местным хозяйственником. Вопрос. Каким должен быть мэр будущего в вашем понимании? Ответ. Я не говорю ни о каких психических, психологических, духовных показателях. Я говорю о том, что все это должно быть видно на нашем примере, в нашей жизни. Чтобы было чисто, чтобы все было готово, открыто, предусмотрено для разных уровней горожан и так далее. И все. Мэр должен только этим заниматься. Это чувство. Есть люди, которым присуще такое чутье. Нужен именно такой человек и соответствующая команда. Вопрос. И тогда, если у него будет такое направление на людей, то ему дадут и силы, и умения, и власть? Ответ. Конечно, его поддержат снизу, его поддержат сверху. Сверху имеется в виду от природы. Вопрос. Что бы вы к этому добавили? Допустим, есть такое желание сейчас. Что бы можно было добавить, чтобы все это дело поддержалось и пошло? Ответ. Максимально четкое понимание того, что мы существуем в интегральном мире, в полной зависимости человечества друг от друга и зависимости всего человечества от неживой, растительной и животной природы. И поэтому мы должны думать обо всех уровнях и сделать все, что можно для того, чтобы природа была гармоничной, интегральной на всех ее уровнях. Тогда бы мы не ужасались, что вдруг начинает таять Антарктида или еще что-то происходить, какие-то эксцессы в земной коре и так далее. Мы бы не волновались. Мы бы считали, что все эти явления, может быть, происходят, потому что природа таким образом динамически уравновешивает себя. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 4 мая 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.